Итак, первая книга к евреям — это Павел, мы увидели или мы верим. Теологи зашли в тупик, они просто не знают, какой или кто именно написал ее. Но я верю, что любой, имеющий хоть немного духовного развлечения, увидит, что это Павел. Большинство писателей считают, что это Павел. И как он... В первой главе мы увидели, что он превозносит Господа Иисуса. О, как он излагал, чтобы показать через то переживание, которое у него было на дороге в Дамаск. Итак, прежде всего, Павел был настоящим теологом. Павел был научен при Гамалиили, при одном из лучших учителей того времени. И он был умным и смышленным, и был очень проницательным исследователем Библии. И я обнаружил то, что когда он был на дороге в Дамаск с письмами в кармане, чтобы арестовать всех тех, которые шли по пути благословенного стародавнего Евангелия, и он был искренним. Но я всегда верил, что с тех пор, как Павел увидел смерть Стефана, я думаю, что это должно быть навсегда врезалось ему в память, когда он дал согласие на смерть Стефана и поддерживал тех, кто побивал его камнями, тогда Павел был виновен в крови Стефана. И он исповедовал и сказал, «Я даже не достоин, сказал, потому что я пролил кровь его мученика Стефана». Потому что он был свидетелем этого. Если вы свидетель чего-то, вы также повинны, как будто были участником. Так что, если мы свидетельствуем, скажем, «О, да, они не должны были сделать этого, это так-то», будьте осторожны, что вы говорите. Потому что вы повинны за свое суждение. Если вы не можете решить, ничего не говорите, просто оставьте это в покое. Потом, когда вы свидетельствуете, что вы христианин, тогда вы повинны. Понимаете? Вы повинны в том, что вы христианин. И вы должны жить согласно этому. И когда Бог дает обетование в Библии, я вижу здесь человека на коляске, когда Бог дает обетование, он повинен в том обетовании, если он не исполняет его. И Бог повинен, когда он дает обетование. И Писания повинны, пока они не исполнятся. Понимаете, они находятся там, как заявление, которое сделал Бог. И это должно исполниться, иначе Бог повинен. Понимаете? Итак, Павел был учителем и шел по дороге в Дамаск тот день, где-то в полдень, я полагаю, великий свет воссиял с небес. И он ослепил его, и он упал на землю. И он сказал, что он хотел знать, кто это. Он сказал, что голос проговорил и сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» По-моему, в 8 главе Деяний он сказал, «Кто тот, которого я гоню?» И голос ответил и сказал, «Я Иисус». «О, я Иисус, и трудно идти тебе против рожна». И чем был тогда Иисус? Иисус, он был светом. Просто большим, ярко сияющим светом. Теперь, чтобы ободрить нас и заложить здесь основание, как же он был светом, когда он был человеком? Так вот, никто... С Павлом была группа солдат, стража храма, которые шли, чтобы арестовывать, а Павел был командиром, и они шли, чтобы арестовать тех людей за их собрание и так далее, и за их религиозную надежду, которая находилась в них. Но вот здесь Иисус как большой свет. Итак, если вы помните, в начале Иисус был светом. Иисус был Логосом, который вышел из Бога. И он был ангелом Завета, который вел детей Израиля через пустыню. И он был огненным столпом, на который они смотрели. И когда он был здесь на земле, он сказал, «Я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу». Так что если он перешел из огненного столпа в человека, тогда, если он вернулся туда, где он был, он снова стал светом. И вот он, когда Павел увидел его, он был светом. Так вот, все те солдаты, которые были с Павлом, не видели света. Тогда возможно ли то, что один видит его, а другие не видят его? Конечно. Хорошо. Он, Павел, видел его, но все остальные не видели света. Так вот, когда Петр был в тюрьме, мы обнаруживаем, что этот свет вошел в тюрьму, открыл двери, и он был, тот свет ослепил остальных стражников, когда они выходили. Петр шел, и когда он подошел к двери, она просто тихо открылась, закрылась за ним. Из внутренней тюрьмы он пошел к внешней двери, она открылась сама по себе, тихо закрылась, и потом он прошел по проходу, вышел на улицу города, и он протер свои глаза, как будто говоря, «Мне это приснилось?» Он не знал, что произошло. Но ангел Господень, тот же ангел, который был огненным столпом, который подвел Моисея к морю и раскрыл его. О, и мертвое море, Красное море, встало стеной по обе стороны. И Израиль перешел, и когда они подошли к разливающемуся Иордану, там он не сделал себя видимым, но он был там, потому что он просто открыл его. И они перешли в апреле, когда все равнины полны воды, и он приостановил весну. И он приостановил таяние снега, потому что, став стеной, она не поднималась выше и выше, она просто остановилась. Таков наш Иегова, таков наш Господь Иисус, просто остановил. И они перешли по сухой земле. Так вот, Бог обещал, что Он позаботится о них, поэтому Он был обязан по отношению своего обетования. Итак, Павел, осведомленный во всем этом и знавший это, имел привилегию, потому что Бог говорил непосредственно Павлу. Он не разговаривал с теми солдатами, которые были с ним, он говорил только с Павлом. Итак, когда ангел Господень сошел в виде звезды, и астрономы, мудрецы Индии, когда они увидели ту звезду, исследовали за ней сотни километров, и она проходила над каждой обсерваторией, потому что они определяли время по звездам, и ту звезду не видел никто, кроме мудрецов. О, вот это да! Разве это не захватывает вас? Тогда видите, Бог не имеет дела с организациями, Он не имеет дела с группами людей, Он имеет дело с отдельными людьми. Он открывает себя отдельным людям. И теперь, итак, говорю это не чтобы Бог знает мое сердце. И не говорю это ради самого себя, ради личной славы, чтобы просто показаться. Но знаете ли вы, что тот же самый Бог, тот же самый Иисус находится в это утро с нами? Знаете ли вы, что каждый из вас прямо сейчас имеет небольшое личное свидетельство, что Он здесь? И в этот день Он сделал для нас то, чего Он не делал в другие дни. Его фотографию сняли в этот день. У нас она вон там висит, видите? Огненный столб. Тот же Господь Иисус. Следите, как Он сейчас действует. Если Он тот же Господь Иисус, то Он будет делать то же самое. Ибо Библия говорит, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, прежде чем что-либо заявлять, верно это или неверно, Павел сперва отправился в Египет и потратил 3 года, чтобы выяснить, было это по Писанию или нет. Вы знаете об этом? После своего обращения Павел отправился в Египет на 3 года. Там он оставался, и именно там он обрел эту великую мудрость. Так вот, не приводя никакого сравнения, я просто показываю вам, что Святой Дух по-прежнему остается таким же. Итак, моя церковь здесь помнит, как много лет назад этот ангел являлся и показывал что-то. Я немного скептически к этому относился. Все вы, стражи, вы знаете это. Если это правда, поднимите руку, когда вы это слышали. Посмотрите на церковь из оставшихся старожилов. Видите? Я относился скептически, потому что проповедники говорили, что это от дьявола. И я вроде как поверил этому. Но я ждал, я ничего об этом не говорил. Но, о, да будет благословенно имя Господне, однажды ночью он, ангел, зашел там и открыл это в Писаниях. что Он был, и когда я увидел это в Писаниях, тогда это прогремело по всему миру. Послание. Оттуда появились Орел Робертс, Аллен, Томми Осборн, Томми Хиггс и так далее. Понимаете, это послание к людям. А Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Это по Писанию. Он тот же самый, Он действует так же, Он есть тот же самый. И Он совершает то же самое, Он проявляется так же. И Он здесь сегодня утром такой же самый. Итак, мы можем Его увидеть, а можем и не увидеть. Как бы там ни было, мы прямо сейчас имеем свидетельство, что Он здесь. Так вот, мы узнаем, что Павел на основании этого переживания, и он написал почти все эти письма из тюрьмы, он сравнивал Ветхие и Новые Заветы. Итак, помните, последний писатель этой Библии по вдохновению, Бог сошел и сказал ему, «Если кто-то прибавит что-либо к этому, или отнимет что-либо от этого, у того, для того отнимется участие в книге жизни». Поэтому да не смеем мы ничего прибавлять к нему. О, оно должно оставаться таким, как оно есть. К нему нельзя чего-то прибавлять. И мы должны сражаться за все, что находится в нем. Я не хочу ничего больше и не хочу ничего меньшего. Я хочу точно то, что оно говорит. Так вот, это послание к евреям, причина, почему я его выбрал, одна цель, одна вещь, это письмо, дорогой программ и так далее. И я... Мы хотим стоять со словом. Так вот, первая глава была превозношением Иисуса, поэтому Он главный, и недавно вечером Павел дал нам знать, что Он был в великом начале, и мы выяснили, что Он был никем иным, как Мелхиседеком, царем Салима. Тем великим из седьмой главы. И вот сегодня утром мы подходим к нему с другой стороны, со второй главы. Итак, после того, как Павел дал нам это великое и изумительное послание о возвышении Иисуса, и даже сделал так, что ангелы поклонялись ему, и я думаю, здесь... обветшала ей земле, как она обветшала, и он свернет ее, как одежду, и они погибнут. Но... Ты пребываешь. И во второй главе, по-моему, во втором стихе, в эти дни Он проговорил к нам через Своего Сына. И смотрите, многократно и многообразно Он говорил через пророков. Мы прошли это, выяснили, кем являлись пророки и как Бог приносил Свое послание через пророков. Но в этот последний день Он говорил через Своего Сына Иисуса, Святым Духом. Тогда Он говорил через пророков. Потом мы вернулись и обнаруживали, что все те пророки имели в себе Дух Христа. Мы вернулись к Иосифу и увидели, что он был совершенным прообразом Христа. Вернулись к Моисею и увидели, что он был совершенным прообразом Христа. Потом мы дошли даже до Давида. И когда Давид был отвержен в Иерусалиме, не зная почему, но взошел на гору и оглянулся назад на Елеонской горе и плакал по Иерусалиму, потому что он был отвержен. 800 лет спустя сын Давидов был отвержен как царь в Иерусалиме и сидел на той же самой горе и плакал. О, Дух Христа, имеющий дело с отдельными людьми. Теперь Павел начинает говорить. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Теперь мы начинаем вторую главу. Поэтому мы должны быть особенно внимательны слышанному, чтобы нам никогда не упускать этого из виду. О, пусть Бог толкует это сегодня утром в этой скинии. Я молюсь, чтобы Святой Дух погрузил это глубоко в ваше сердце. Мы должны быть особенно внимательны слышанному. Какими мы должны быть людьми, когда мы видим, как великий Иегова сходит и совершает все то, что он делает, и видим, как это согласуется с Писанием, за Писанием, что это истина. А мы иногда сидим, как наросты на бревне. И просто такие равнодушные. Мы каждую минуту должны быть заняты, стараясь привести людей ко Христу. Мы должны быть живыми камнями. Мы никогда не должны быть пассивными, как это бывает. Мы придем в церковь и увидим, как Господь Иисус что-то делает или сильно благословляет нас. А потом мы снова выйдем и скажем: «Очень хорошее собрание». Мы наслаждаемся проповедью Слова, но это не главное. Это не... Мы должны поклоняться Господу не только после того, как мы прослушали проповедание Слова, как мы обычно делаем, просто поклоняться Ему. Это чудесно. Но мы должны поклоняться Ему каждый час нашей жизни. Когда мы на работе, мы должны поклоняться Ему. Каждый раз, когда предоставляется возможность, поклоняйтесь Господу, свидетельствуя о Нем. Если вы видите, кто-нибудь из вас, леди, видит женщину в заблуждении, поклоняйтесь Господу, подойдя к ней и говоря: «Сестра, есть жизнь лучше этой». Вы, мужчины на работе, когда вы слышите, как человек использует имя Господне напрасно, найдите возможность и незаметно отойдите в сторонку, возьмите его за руку и скажите: «Ты, есть жизнь лучше этой. Ты не должен использовать эти слова». И скажите ему в смирении, кротости, все это является поклонением. И когда мы видим, что кто-то болен, и врач говорит: «Больше ничего нельзя сделать», мы должны поклоняться Господу, говоря ему: «Есть Бог Небесный, отвечающий на молитву». И когда мы видим все это происходящим, что мы действительно видим происходящим и совершающимся, мы никогда не должны упускать все это из виду. Мы просто пропускаем это сквозь пальцы. Вот в чем сегодня дело с Большой Пятидесятнической Церковью. Они упустили из рук самые сливки урожая, когда это было у них в руках. Но посмотрите, что они сделали. Они поступили, как и остальные церкви. Они побежали по корости, по пути Корея и погибли, по пути Каина и погибли в упорстве Корея. Они организовались. Вместо того, чтобы иметь братство, где мы все могли бы быть одно, они организовались. Понаделали небольших организаций, небольших измов, и разрослись оттуда, и просто разделили братство. Если вы не будете начеку, то баптисты и пресвитериане подберут урожай, потому что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. И мы упустили это из рук, будучи разобщенными. Почему индейцы уступили эту страну белым людям? Из-за того, что они были разобщены. Если бы они создали одну большую передовую линию, но они воевали друг с другом, они защитили бы свою территорию, если бы все сошлись вместе. Как же мы лишимся этого, потому что мы разобщены? Как мы утрачиваем свой опыт переживания с Богом, потому что мы разобщены? Мы воздвигли одних и назвали их методистами, а этих баптистами, а этих ассамблеями, а этих единственниками, а этих еще как-то, и Церковью Божьей, и Назарянами, и Пилигримами Святости. Мы разобщаем тело Христа. Мы ни за что не должны разделяться. Мы можем расходиться во мнениях, но давайте в сердце будем братьями. Бог хочет, чтобы мы такими были. Он умер за всю Церковь Божью. И нам не нужно быть разобщенными. Теперь мы должны быть очень внимательны, чтобы нам никогда не упускать этого из виду. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо... Вы это слышите? Если слово, сказанное через ангелов, а ангел — это посланник. Слово «ангел» означает «посланник». И он только что закончил в этой первой книге. Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков. Это были Божьи посланники. И они были Божьими посланниками, они были Божьими ангелами. Посланник — это ангел, или вернее, ангел — это посланник. Посланник. Вы сегодня являетесь посланниками. Вы посланники благой вести или посланники плохой вести? О, разве не прекрасно знать, что мы представители? что мы ангелы-посланники воскресения. И мы Божьи посланники к этому грешному миру, что Христос жив. В наших сердцах Он живет, в наших душах Он живет, и Он выводит нас из низменной, развращенной, грешной жизни и возвышает нас, и дает нам в душе «Аллилуйя» и делает нас новыми творениями. Мы — посланники, ангелы Завета. Как чудесно! И вот в Ветхом Завете, если через ангелов изреченное слово было твердо, таким образом оно должно было быть верно. В Ветхом Завете, прежде чем слово пророка могло быть обнародовано, это должно было быть проверено и доказано. Они не были с этим такими небрежными, как мы сегодня. Просто выходят и что-то ощущают или еще что-то. О, слава Богу, это то, что нужно. Вы ошибаетесь. Библия говорит, что в последние дни дьявол будет подражать христианству настолько, что обольстить самих избранных, если возможно. Правильно. Так что мы должны это проверять. А как они проверяли это в свое время? Перед Уримом и Тумимом. Нагрудник Аарона, на котором были те камни, карбункул, яспис, алмаз, рубин, сапфир. Все те камни, которые представляли рождение этих 12 патриархов, были на нагруднике Аарона. И когда пророк пророчествовал, и тот священный свет светился на нем, Бог говорил, это истина. Но это не важно, каким это казалось реальным. Если это не засветилось на нем, это не было истиной. Так что тот Урим и Тумим сопровождал священство. Но сегодня эта Библия есть Божий Урим и Тумим. И когда пророк пророчествует, это должно совершенно засветиться в Библии. Тогда Бог говорит, тогда он сходит и доказывает это. И о, как я сегодня могу прославлять Бога! Я вспоминаю о другом воскресном утре, похожем на это, когда я оставлял скинию. А вы, люди, плакали и просили меня не уезжать. Но когда я проповедовал о Давиде и Голиафе, и что придется столкнуться с этим холодным и равнодушным миром, который говорит, «Ни чудес прошли». Я сказал, «Есть один большой великан, и как только мы сможем убить его, все остальные обретут смелость». И Господь даровал это. И тогда Орел Робертс, Джаггерс и прочие вытащили меч, и мы выгнали врага с территории, закрыли им рот. Они не могут сказать, что чудеса не происходят, потому что вот они, пожалуйста. Конечно. Божье Слово вечно, это засветилось на Уриме. Засветилось на Слове, это его Урим и Тумим. И когда это засветилось на нем, это было достоверно. И для всех нуждающихся, если ты грешник, и хочешь знать, как спастись, веруй в Господа Иисуса Христа. Сегодня появилось столько всего, что нужно сделать. Нужно начать с новой страницы, нужно сделать это и сделать то, для того, чтобы спастись. Я вспоминаю филиппийского стражника, когда этот стражник спросил Павла, что я должен делать, чтобы спастись. Если бы там были вы или я, то мы сказали бы ему то, чего он не должен делать. Ты должен бросить пить, ты должен прекратить играть в азартные игры, ты должен бросить это, бросить то. Павел ему такого не говорил, он просто сказал ему то, что он должен сделать. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Так вот, слышащий слова мои, верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную, это светящийся Урим и Тумим. Святого Иоанна 5:24. Я Господь, исцеляющий все недуги твои. Иакова 5:14. Призовите старейшин, помажьте елеем, молитва веры спасет больного. Урим светится. Это Божье вечное слово. Меня не волнует, сколько восстает атеистов, неверующих, агностиков, скептиков. Бог будет стоять за свое слово. Он обещал, что будет это делать. И мы должны быть особенно внимательны ко всему тому, что мы слышали, чтобы нам никогда не упускать этого из виду, ибо если изреченное слово через ангелов, пророков, было твердо, было ли твердо? На это у нас могла бы уйти неделя. Было ли оно твердым, когда говорил Моисей? Безусловно, было. Как насчет Ильи, сидящего на вершине горы? Господь сказал ему, «Поднимись туда, Илия, я побуду там с тобой, желаю общения». Бог любит общаться со своим народом. Но нам столько не усидеть, чтобы Он пообщался с нами. Мы так заняты, торопясь с места на место, и столько... Посиди спокойно, Илия. Он хотел 3 года и 6 месяцев общения, а мы едва ли можем уделить ему 3 минуты. 3 года и 6 месяцев постоянного общения. О, я люблю это. Сказал, не беспокойся о приготовлении пищи, это дело мы уже уладили. Вороны будут кормить тебя. И все будет в порядке. Я просто хочу общения. Этот старый пророк Илия сидел, поднимись на вершину горы. В то время, как он общался с Богом, начальник сказал, «Думаю, поднимусь и схвачу его, но никогда не пытайтесь прервать то общение». Итак, начальник пришел со своей большой армией, с 50-ком, и он сказал, «Я пришел взять тебя, Илия». И Илия встал, «Будьте осторожны, вот пророк Господень». Он сказал, «Если я слуга Господа, то пусть огонь сойдет с небес и попалит вас, и сошел огонь». Начальник сказал, «О, ты знаешь что?» Вернее, царь сказал, «Это, вероятно, был удар молнии, просто прошла какая-то молния и поразила их. Я пошлю другой 50-к». Илия поднялся, один из ангелов, его слово твердо. Он должен был дать праведное воздаяние за все, что было неправильно сделано. Он сказал, «Если я слуга Господа, то пусть сойдет огонь». И сгорел второй 50-к. Ладно. Всякое воздаяние. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Теперь вот кое-что великое. Следующий стих. То как мы избежим? Как мы избежим? Если голос Илии принес уничтожение, потому что он был ангелом Господним, то как мы избежим, когда голос Христа говорит через кого-то? Или как мы можем опускать руки, когда за вас помолились? Если это голос Христа. Если Христос повелел своей церкви молиться за больных, и церковь делает то, что Он говорит, Он им делает... Тогда как это вообще может подвести? Не может. Вы можете подвести, но это не может подвести. И пока вы соблюдаете это проведет вас через все. Если вы терпите неудачу, то вы сами это делаете, вы просто отходите от слова. Но пока вы остаетесь со словом, оно не может подвести. Ибо слово пророков делало то-то, насколько большим будет слово Христа. То как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением, которое быть сначала проповедано нам Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Подумайте об этом. Сказанное Господом. Сколько раз мы могли бы обратиться к прошлому? Ведь мы могли бы на целый час остановиться прямо на этом. Когда пришел Иисус, Он вчера, сегодня, веки тот же. Итак, помните, сначала об этом начал говорить Сам Иисус, а потом это было подтверждено теми, которые слышали Его. Так вот. Послушайте его. Когда он пришел на землю, он не заявлял, что он исцелитель. Он сказал, «Не я делаю эти дела, а это мой Отец, обитающий во мне». Он делает эти дела. Сын ничего не может сделать сам, кроме того, что он видит у Отца Творящего, Святого Иоанна 5:19. Посмотрите, когда Филипп пришел к нему. Нафанаил, после своего обращения, Филипп пошел и нашел Нафанаила, сказал, «Пойди, посмотри того, кого мы нашли, Иисуса из Назарета, сына Иосифа». А тот сказал, «Может ли быть, что доброе из Назарета?» Сказал, «Пойди, посмотри». Вот как надо убеждаться, проверить это. «Пойди и посмотри». «О, это самое лучшее, что я слышал!» «Пойди и выясни сам!» «Не надо отходить и критиковать в сторонке, но все испытывайте и хорошего держитесь!» «Пойди и посмотри!» Они шли по дороге и разговаривали. Когда он вошел в присутствие Господа Иисуса, он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства!» Это чуть всю шкуру с него не содрало. Он оглянулся, он сказал, «Но, Рави, когда ты знал меня? Ты никогда не видел меня, откуда ты знаешь меня?» Филипп сказал, «Прежде, когда он позвал, он сказал, «Прежде, чем позвал тебя, Филипп, вчера, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Аминь. Он сказал, «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Женщина вошла в его присутствие, и он сказал, «Пойди, приведи своего мужа». Она сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Это верно, у тебя было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе». Ты сказала правду. Подумайте об этом. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк, что мы знаем, что когда придет Мессия, он скажет нам все». Он сказал, «Я есть Он, который говорит с тобою». И она побежала и рассказала людям в городе, «Пойдите посмотреть на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не это ли Мессия?» Это было изречено Господом. Что произошло? Иисус сказал перед своим уходом, «То, что я делаю, вы тоже будете делать». Правильно? «То, что я делаю, вы тоже будете делать, даже больше этого, ибо я иду к Отцу». О, я вижу, как они пошли повсюду. Марка 16. Пошли повсюду проповедовать. Господь действовал с ними, подтверждая Слово. И здесь Павел говорит то же самое. Он сказал, что Евангелие начал проповедовать Иисус. И это утвердилось в нас через тех, которые слышали Его. Это краеугольный камень. О, благословенно имя Господне! Это краеугольный камень. И подумать только, прошло 2000 лет. Восстали атеисты, неверующие, скептики и агностики. Но сегодня тот же самый Иисус подтверждает свое слово таким же образом, через тех, которые слышат Его. Слышать Его не значит просто слышать проповедь. Это значит слышать Его. Да. Как мы избежим? Где наше убежище? О, вы скажете, благословен Бог, я принадлежу к методистской церкви, я пресвитериан, я пятидесятник. Это здесь совершенно ни при чем. И вы стоите в сторонке и называете это спиритизмом или какой-то умственной телепатией, или дьяволом, или еще чем-то. Позор! Если каждое слово было твердо через ангелов, Иисус сказал это не «Еще немного, и мир больше не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже вас, до кончины века». И когда мы видим, как Он сходит, чтобы продолжать подтверждать Свое Слово, как мы избежим, если мы присосались к какой-то церкви, или к какой-то организации, или деноминации, или к какой-то собственной излюбленной теории? Лучше бросайте это, ибо каждый грех получал праведное воздаяние. При ангелах, тем более, когда Сын Божий говорит с небес, чтобы проявить свое слово. Как мы избежим, если мы пренебрегаем таким великим спасением? О, Боже! Бог также, 4 стих, Бог также свидетельствует о них. Посмотрите на это. Господь свидетельствовал. О, я так счастлив этому! Господь свидетельствовал. Смотрите, когда Илия сидел на горе, и он сказал, «Если я человек Божий, пусть огонь сойдет с небес и попалит вас. Бог засвидетельствовал, что Он был человеком Божьим. Бог всегда свидетельствует. Ваша жизнь будет свидетельствовать. Я не знаю, каково ваше свидетельство, но ваша жизнь говорит так громко, что вашего голоса даже не слышно. Какова ваша жизнь, ваша повседневная жизнь засвидетельствует о том, кто вы такие. Бог свидетельствует. Да, Святой Дух — это печать. А печать захватывает обе стороны бумаги. Они видят, как вы стоите здесь, и видят вас, когда вы уходите. Не только в церкви, но и на повседневной работе. Вы запечатаны с обеих сторон. Внутри и снаружи. По радости, которую вы имеете, и по жизни, которой вы живете, вы запечатаны внутри и снаружи. Так что вы знаете, что вы спасены, и мир знает, что вы спасены по той жизни, которой вы живете, ибо Бог свидетельствует. Благословенно Его святое имя. О, я благоговею. Подумайте об этом. Братья, о, овцы мои слышат мой голос. И за чужим не пойдут. О, ведь наши имена написаны на ладонях Его рук, которые перед Ним днем и ночью. Его Слово всегда перед Ним, Его обетование. Он не может забыть этого, и Он любит вас. Теперь Он будет свидетельствовать о Своих. Если даже не откроете рот и не скажете ни слова, мир узнает, что с вами что-то произошло. Свидетельствует знамениями и чудесами, и различными силами и дарами Духа Святого по Его воле. Давайте сейчас перед окончанием возьмем еще одно Писание. В день Пятидесятницы, когда они приняли Святого Духа, где-то 4 дня спустя, Петр проходил через ворота, называемые прекрасными, и он с Иоанном. Они сказали: «Посмотри на нас, тому человеку». И он сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то дам тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». И тот человек взглянул и ничего об этом не спрашивал, он просто встал и пошел. Они были необразованными и безграмотными людьми, но Библия говорит, что они не могли не внимать им, ибо они знали, что те были с Иисусом. Брат, когда мир знает, что ты был с Иисусом, когда ты живешь такой чистой жизнью в нынешнем мире и в этой темноте, что мир знает и видит, что ты был с Иисусом. Когда грубая, вульгарная, уличная проститутка может стать леди, омытой в крови Агнца, Бог свидетельствует, что Он живет. Возьмите пьяницу, он так опустился, что набрасывается на свою жену. Плохо обращается с детьми и забирает еду со стола, чтобы потратиться на проститутку. Пусть он когда-нибудь встретится с Иисусом. Вы увидите, как он возвратится, подобно легиону, который был в здравом уме и в одежде, к своим малышам, к своей жене и к своим родным. Конечно. Некоторое время назад, около 40 лет назад, когда встретились религии мира, и разные люди вставали и говорили, и магометане говорили от имени магометанской религии, джайны говорили от имени джайнов, буддисты от имени Будды, и один доктор, я сейчас просто забыл его фамилию, я знал его имя, но я его забыл, он говорил, представляя христианство, и он рассказал историю о леди Мэкабе из штата Оклахома, из Америки. Она была такой мерзкой и такой опустившейся, что даже когда они пошли убивать ее, они даже не хотели прикасаться к ней своими руками, она была такой вульгарной и отвратительной. Они арестовали ее по обвинению, курила сигарету и ехала на дилижансе, и нарушила законы, правила в Оклахоме, когда ехала по улице на четверке лошадей. И она была такой отвратительной и такой мерзкой, что общество даже не подходило туда, где была она.
До такой степени, что когда палачи собирались ее казнить, им не хотелось ее вешать. Они просто вымазали ее в дегте, обваляли в перьях, чтобы убить ее. И когда этот проповедник рассказал ее историю таким образом, что люди там сидели на краю сиденья, слушая, что же будет дальше, когда он говорил о той отвратительнейшей, мерзкой, вульгарной, что даже полицейские не хотели с ней возиться, она так опустилась. Наверное, сам дьявол в аду отверг бы такого человека, судя по его рассказу. Потом он сказал: «Господа, из всех религий мира, имеет ли ваша религия то, что очистило бы руки леди Мэкаби?» Все тихо сидели. Тогда он хлопнул в ладоши и подпрыгнул вверх. Он сказал: «Да будет слава Богу! Кровь Иисуса Христа очистит не только ее руки, но она очистит ее сердце и сделает ее новым творением. Уверяю вас, о, благодать, спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой, я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой». Конечно, как мы избежим, если мы пренебрегаем таким? Если будете пренебрегать едой, то умрете. Если не сочтете нужным сделать поворот, разобьетесь. Если не сочтете нужным подоить корову, у нее пропадет молоко. Если не будете заботиться о зубах, то придется вам их все повыдергивать. Конечно, вы поплатитесь за свое пренебрежение. О, скиния бранха, мои вы приезжие, позвольте мне сейчас вам сказать кое-что. Вы пренебрегаете свидетельствовать о славе Божьей. Вы пренебрегаете воздавать Богу хвалу и славу. Однажды вы окажетесь холодными, формальными, отпадшими. Воздавайте хвалу Богу, как мы избежим, если мы пренебрегаем таким великим спасением. Время уходит. Я случайно заметил, что брат Томс вошел там сзади. Мы закончим и продолжим это сегодня вечером, если воля Господа. Давайте минутку помолимся. Наш Небесный Отец, да будут Тебе благословения и хвала, и честь, и слава, и мудрость, и могущество, и сила во веки веков. О, тому Агнцу, который сидит на престоле! Владычество, царство, и все было отдано в Его руку. Когда Он воскрес из мертвых для нашего оправдания, Он закричал миру: «Вся власть в небесах и на земле отдана в мою руку. Поэтому идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». О, Агнец Божий, кровь Твоя спасает до конца. Лишь через нее войду и я в небесный дом Отца. Помоги нам, как служителям. У нас же такие запросы. Нам нужно иметь церковь, нам нужно иметь это, все нам нужно. Нашим женщинам, перед тем, как прийти в церковь, еще называют себя христианками, приходится одевать определенного вида платье или приходится одеваться так скверно. А проповедникам надо гарантировать такое-то количество денег, прежде чем они приедут, и все должно было быть так-то. О, Христос! Когда я там читаю, как они скитались в бараньих и козьих кожах, жили в ущельях земли и в пещерах, они скитались при жестоком гонении, но, однако, обрели веру при служении ангелов. Как мы избежим, когда Господь Иисус дал нам хорошие дома, машины, одежду и еду, и мы ропщим, мы рассиживаемся без дела, мы ленивы, мы даже не пытаемся выйти и что-то с этим сделать. Как мы избежим, Боже? О, я молюсь, чтобы Ты зажег сегодня утром в каждом сердце старомодное убеждение, Господь, чтобы люди взялись за дело. Позволь нам трудиться, пока светит дневной день, потому что солнце быстро садится, и цивилизация проходит. И времени больше не будет, и оно сольется с вечностью. О, Боже, даруй сегодня, чтобы мы шли со свежим видением, с мудростью, с пониманием, чтобы знать, какой нужен подход к грешникам и привозить их ко Христу. Услышь молитву Твоего слуги, Господь. Я спрашиваю, будет ли здесь тот, кто не знает Христа как своего Спасителя? Не поднимете ли вы свою руку и скажете, вспомни меня, брат Бранхам? Не поднимете ли вы просто руку и скажете, вспомни меня, я хочу быть христианином? Я больше не хочу пренебрегать этим, благословит вас Бог там, сэр. Там сзади. Кто-нибудь еще скажет, я хочу поднять руку брат Бранхам, и я хочу принять Христа как моего Спасителя. Я все время пренебрегал. О, я хожу в церковь, конечно, я принадлежу к церкви.